Свежее утро на радио «Спутник».
Да-да, это «Свежее утро». Всем привет. Приветствую Елену Глещинскую, обозревателя радио «Спутник». Лена, здравствуй.
Привет.
Начнем с удивительной новости, которую никто, наверное, не ждал. И тем не менее, Дональд Трамп распорядился, в общем, начать процесс передачи власти Джо Байдену. Вот хотел сказать, оговориться Дональду Трампу, то есть себе же. Но нет. Нет, этого не будет. Передает власть Байдену Трамп. А тот предполагает, в свою очередь, что администрация, вот пока еще действующего президента, пытаются государственное учреждение опустошить, что бы это ни значило. Ну, может быть, ты расскажешь, что же это значит.
При этом президент США Дональд Трамп, еще и президент, который обвиняет соперника в попытке украсть выборы. Его адвокат заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. При этом тут же Трамп написал в Твиттере, что отдал распоряжение Управлению общих служб делать все, что нужно по первоначальным протоколам передачи власти Джо Байдену. Ну и выразил уверенность, что мы будем продолжать, пишет он, твердую борьбу, и я уверен, что победим. Тем не менее, в лучших интересах нашей страны я рекомендую, чтобы команда делали все, что нужно относительно первоначальных протоколов, и я указал своей команде делать тоже. Но это он о передаче власти. В штабе Байдена тоже отметили, что вопрос об этом окончательно решен, то есть они готовы принять эти все документы. Окончательные итоги выборов, напомню, пока не объявлены. По информации американских СМИ, кандидата демократов набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. И его уже поздравили некоторые мировые лидеры.
Да, на линии исполнительный директор международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Станислав Олегович, я вот что-то не могу понять. С одной стороны, вроде бы там какая-то процедура запускается, но Трамп не возражает против нее. С другой стороны, ну, в общем, он же не признал, насколько я понимаю, победу Байдена и, в общем, намерен дальше бороться и победить. Вот какой-то когнитивный диссонанс, или я не прав?
Не, ну здесь одно другому не мешает, в конце концов, ведь если мы такой мостик в российскую новейшую историю перекинем, то ведь с 96-го года есть значительное число людей, которые считают, что в 96-м, скажем, победил Зюганов, а не...
Кстати, да, но не сам Зюганов, я лично его спрашивал, он так не считает, он говорит, что нет.
Ну, Трамп не Зюганов, но история в чем-то схожа. В том числе, кстати, в Соединенных Штатах ведь есть такая вот культура поиска заговора, как ни странно. То есть значительная часть, скажем, республиканцев вот в нулевых годах до сих пор считала, что Барак Обама не был рожден в Соединенных Штатах, поэтому вообще, в принципе, не имел права баллотироваться на пост президента. То есть вот такие вот истории, что вот сейчас будет новая история про то, что украли выборы. Хотя, что интересно, ведь в 2016 году, до того, как стало понятно, что Трамп все-таки выигрывает, он и его команда во все колокола, твиттерные и прочие били насчет того, что у них украли победу. Потом, когда вот вроде как...
А потом оказалось, что они сами украли победу, да?
Ну, не украли, нет, там выборщики так сделали, да, да. Голосов было больше у Клинтона, это мы все время вспоминаем. Да-да-да, пожалуйста, продолжайте.
Совершенно верно. То же самое вот будет и с нынешним циклом. Ну, действительно, мы ждем, в конце концов, мы ждем, я не помню, как это правильно называется по-русски, в общем, собрание выборщиков, которые уже объявят, за кого они.
Это декабрь, насколько я помню.
Да-да-да, декабрь, но пока там разрыв, насколько я понимаю, там по нынешним подсчетам где-то примерно 70 выборщиков. Поэтому если даже там десяток-другой решит перекочевать к Трампу, да, это погода не сделает.
Получается, что то есть передача власти уже так, и по процедуре должна состояться, да? Ну, то есть официально это. Или это все еще неофициальные действия?
Ну, на самом деле, вот действительно, Трамп, он ведь всегда любит напускать туману и оставлять максимальное пространство для маневра. То есть вот этот вид, который вы процитировали, да, там же из него не следует, что конкретно имеется в виду. Там какие-то первоначальные протоколы, что за протоколы, там кто...
Это государственная тайна, нет, это нельзя, об этом нельзя рассказывать.
Главное, что Байден уже готов все это принять.
Ну, это он-то понятно.
Конечно, Байден, да, готов принять, но одновременно все-таки, ведь вот когда Трамп и его команда говорят, что вот массово по всей стране фальсифицировали в пользу Байдена выборы, но что интересно, ведь почему-то тогда не фальсифицировали, скажем, в пользу демократов выборы, которые параллельно проходили в Сенат. Вот. И это тоже такая вот интересная история. То есть получается, что вот против него все настроены, и получается, что против него настроены даже и, собственно, республиканцы, которые по большому счету, но тоже нельзя сказать, что республиканцы сейчас вот как-то громко заявляют, что да, вот нашего президента обидели. То есть, мне кажется, там сложился какой-то определенный такой консенсус, что да, в этот раз президентом будет Байден, хотя по-прежнему Сенат остается в руках у республиканцев, и поэтому Байден там при всем своем там желании им, значит, энергии не сможет какие-то истории протолкнуть, которые он хотел бы протолкнуть. То есть это же Соединенные Штаты, это же система сдержек и противовесов, и как у Трампа были огромные проблемы, потому что он заявлял какие-то одни истории, в том числе там нормализацию отношений с Россией, а, соответственно, вот сдержки и противовесы его сдерживали и противовешивали. То же самое сейчас происходит с Байденом. У него там были амбициозные программы, там, скажем, относительно, ну, экологии в том числе, вот, но учитывая, что Сенат республиканский, а республиканцы менее трепетно относятся к экологии, к экологическим вопросам, чем демократы, поэтому какие-то красивые заявления Байдена в этом отношении тоже могут также,
ну, да. Быть. Ну, кстати говоря, не исключено, что при Байдене США вернутся в Парижское соглашение. Посмотрим, конечно. Станислав Олегович, я о другом хотел спросить. Буквально пару вопросов. Вот и у Лены, наверное, тоже есть. Ну, вот у меня такие. Во-первых, какова судьба судебных исков все-таки? Да? Ну, есть разные точки зрения, что они на какой-то низший уровень ушли. Вот, ну, по пересчету голосов, да, по там фальсификациям каким-то, по манипуляциям с голосами. И этот низший уровень, там, округов каких-то, да, он уже ничего не решает. Но другая точка зрения есть, что все-таки какие-то сюрпризы, возможно, вот такие судьбоносные для Трампа. Вот вы как считаете, судебные иски как-то изменят нынешнюю картину?
Думаю, не изменит, тем более, что там значительная часть судов просто отклонила как таковые иски. И на самом деле, я думаю, что здесь там какую-то, если какие-то будут локальные пересчеты, то погоду они не сделают, но, скорее всего, их не будет. Но тут важно отметить такую вот штуку, которую нас не до конца понимают, что на самом деле, вот несмотря на то, что идея с наблюдением за выборами, это, конечно, такая западная идея, начавшаяся еще там, кто смотрел фильм «Банда Нью-Йорка», в общем-то, еще в такие времена очень брутальные, суровые, но потом она как-то вот в начале 90-х годов это все как-то перекочевало в бывшую Восточную Европу, бывшую там, бывшие соцстраны, в том числе в Россию, а на Западе, что в Западной Европе, что в Соединенных Штатах, это как бы практически стало отмирать. То есть сейчас действительно, вот когда, скажем, Трамп или кто-то из его команды заявляет, что вот там где-то там что-то сфальсифицировали, а нам не дали посмотреть, это, в общем-то, ну, теоретически может так и быть, просто потому что у них не принято наблюдать за выборами, вот там как это принято у нас. Там вот ты приходишь на участок, и там куча сидит наблюдателей от разных кандидатов и организаций независимых. Вот. В Соединенных Штатах этого нет, и, возможно, кстати, на следующем уже избирательном цикле, чтобы вот предотвратить какие-то возможные спекуляции на тему фальсификации выборов, возможно, там вот традиционно...
Они это ведут. Ну да, Трамп об этом часто говорит. Еще вот у меня, знаете, какой вопрос? Ну, смотрите, там есть информация о том, что прокуроры нью-йоркские, ну, они, так, к слову скажу, члены Демократической партии, как-то усиливают расследование против Трампа и его семейства в смысле налоговых нарушений, да, какие-то финансовые махинации. И вот там и другие расследования были еще в период президентства. И СМИ писали о том, что очень много там он натворил, и отец его, и сам Трамп с налоговым законодательством, что недопустимо для Соединенных Штатов. Вот в этой связи вопрос. А как вы считаете, будет ли какое-то уголовное преследование Трампа после того, как он передаст полномочия Байдену полноценно, тот вступит в должность? Ведь это не в американской традиции, да, преследовать бывших президентов, даже если они что-то там сделали неправильно, воротили дров, ну, не преследовать потому, чтобы не было соблазна удерживать власть с помощью манипуляций и сворачивать свободы демократически. Вот,
совершенно верно.
Да, ну, с Байденом, там... вернее, с Трампом такой может быть, учитывая вот накал страстей, невиданный для США.
Ну, то есть, действительно, американский президент, уходящий, не получает иммунитета, но одновременно, как вы справедливо сказали, действительно, не в американской традиции уходящего президента преследовать. И, кстати, это одна из причин, почему, скажем, вот заявление Трампа о том, что мы расследуем преступления там реальные или мнимые Хиллари Клинтон и ее команды, в общем, тоже это все никуда не пошло.
Да, абсолютно.
Да, и что касается Трампа, то действительно он в значительной степени вел себя в отношении своих отчетов по своим налогам, ну, скажем так, Спорным образом он в течение всех 4 лет своего президентства говорил, что вот-вот мы досчитаем, там аудит внутренний проведем, и тут же вам предоставим всему американскому обществу, значит, все документы по нашим налоговым делам. Вот в течение 4 лет это считали и до сих пор ничего не предоставили. Но очевидно, что здесь не просто так это произошло.
Станислав Олегович, вот вместе с тем, что вы только что это сказали, и с теми сигналами, которыми сейчас поступают из Вашингтона о передаче власти, мы можем сделать такой вывод, что все пройдет мирно и спокойно.
Ну, да, как ни странно, потому что ведь Трамп вызывал такую бурные массовые протесты еще 2016 года. Мы помним, что вот как раз параллельно примерно с его инаугурацией в Вашингтоне там шли...
Розовые шапочки, помню,
да. Да-да-да, там и Мадонна выступала, и прочие селебрити.
Да-да, много звезд, да-да-да.
Да, а здесь получается наоборот, что с одной стороны как-то от Байдена не в восторге сами демократы, они, собственно, за него проголосовали, просто потому что они не любили Дональда Трампа. Но одновременно республиканцы, вот несмотря на то, что, может быть, образ такого трамписта, это такой, значит, крепкий мужчина в шляпе, в темных очках, с бородой и с автоматом, ну, на самом деле, они вот такие действительно бывают, но они не склонны к насилию такому массовому. И поэтому, ну, победил Байден, ну, в следующий раз победит как республиканец. То есть они как раз-таки не будут особо активно против него протестовать, тем более устраивать какие-нибудь погромы.
А вообще в целом ситуация утихомирится как-то вот после, так хотел сказать, восшествия Байдена на престол, но это неправильно, да, и некорректно, но после того, как в овальный кабинет въедет Джо Байден, вот этот накал, он спадет, или все-таки сторонники Трампа, неудовлетворенные его поражением, будут эти настроения поддерживать на каком-то уровне?
Ну, я думаю, это будет все-таки не на уровне улиц, это не совсем тактика республиканцев, а это будет как раз-таки на уровне Сената. То есть они, я просто, опять же, можно вспомнить президентство, 2 срока президентства Обамы, когда у него тоже, как, кстати, у Байдена сейчас, какие-то были амбициозные проекты, планы, а поскольку там у него был перевес в Сенате какое-то время республиканское, они тут же палки в колеса ставили, даже там импичмент, мы помним, объявляли ему периодически, вот, ну там все не проходило, но тем не менее, то есть он был постоянно вот под таким сильным давлением. Потом, значит, Трамп стал президентом, он уже оказался под давлением демократов. Сейчас опять демократический президент будет так, то есть они там на этом уровне вот такой серединной или высшей бюрократии, там вполне принято друг другу вставлять палки в колеса, и это как раз-таки минус системы сдержек и противовесов, потому что вот так это все у них
работает. Так устроено. Но идеальных систем не бывает, как известно. Спасибо большое. Исполнительный директор международной мониторинговой организации СИСЭМА Станислав Бышок.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Да уж, госуслуги COVID-трекер следит за зараженными коронавирусом, а заодно за всеми остальными. Мобильное приложение, которое разработали в Министерстве цифрового развития Российской Федерации, стало доступно в магазинах App Store и Google Play. Оно позволит отслеживать контакты с больными и переболевшими. Ну, Лена, расскажи, чудо-приложение.
Да, есть одно большое но. Для того, чтобы приложение сработало, нужно, чтобы заразившийся человек установил себе на телефон это приложение и добровольно сообщил о том, что он заразился.
С этим будут проблемы. Но
они обещают, что анонимно. Вот, и тогда люди, которые с ними контактировали, получат пашу уведомления с датой контакта. Данные заболевшего раскрываться не будут, так обещают в Минцифре и разработчики. Но вот что интересно, в приложении используется технология, сейчас я прочитаю, это Exposure Notification, разработанная Apple и Google. Значит, она фиксирует через Bluetooth устройства других пользователей и обменивается с ними случайными ключами. Она постоянно фиксирует. То есть, независимо от того, установлено это приложение или нет, и заболел ты коронавирусом или нет, оно в любом случае обменивается с случайными ключами, с проходящими мимо люди. И вот любое устройство хранит свой список ключей локально, не передавая его наружу. Если заболевший пользователь отметил себя в этом приложении, тогда это приложение с помощью этой технологии сообщает об этом остальным людям, людям, с которыми он был в контакте последние 2 недели. Вот такая вот техника.
Значит, Максуд Шадаев, глава Минцифры, говорит о том, что да, абсолютно анонимная, безопасная, регистрация не требуется, достаточно его установить и активировать. Ну, Лен, мы же должны подвергать, ну, если не критике, то по разумному сомнению или какому-то разбору вот всякого рода новости, да? Я не знаю, ну, да, ты можешь анонимно установить приложение, но смартфон-то твой не анонимен, ну, правда ведь, да?
Ну, правда, и вообще
понятно,
у меня...
Понятно, чей смартфон, да? Нет таких неанонимных смартфонов, принадлежащих неизвестно кому, поэтому...
Если оно все это хранит в памяти,
ну,
то,
конечно, любое приложение идентифицирует элементарно, собственно, хозяина этого смартфона, где оно и установлено. Это очевидная вещь, это раз. И второе, смотри, кто-то заболел из пользователей, вот рассказывал, да, он может сообщить об этом анонимно с помощью приложения. Ну, это расчет на то, что есть некое гражданское общество, есть общество ответственных людей, которые себя ведут просто прилично, да, и действительно, узнав об этой информации, вот добровольно это сделают. У меня большие сомнения, понимаешь? Но люди маски не могут одеть просто. Вот что с ними не делай, да, хоть кого на голове тиши, не могут одеть маски. Чтобы они еще устанавливали добровольно приложение и сообщали о чем-то, я в этом очень сомневаюсь.
Ты знаешь, я вот сомневаюсь в чем? В том, что человек, когда узнал, что он заболел ковидом, да, или так выяснилось, или он попал в больницу с ковидом, я не думаю, что первое, что он будет делать, это устанавливать приложение и сообщать
именно
всем,
так,
что он заболел.
И еще раз, я очень всех люблю и уважаю, но, к сожалению, не все ответственно относятся к своим окружающим, да, к своим соотечественникам, скажем так, да, ну, вот так устроено.
Тем не менее, мы должны сказать, что число инфицированных COVID-19 в мире превысило уже 59
цифры.
Миллионов. По информации университета Джона Хопкинса, число смертельных исходов достигло 1 миллиона, почти что 400 тысяч человек. Значит, портал Вордометр, который специализируется на статистике, измерил, что коэффициент смертности от вируса составил 179 человек на 1 миллион населения планеты.
Вот. Ну и про нулевых пациентов, опять же, да, выдвигается теория, которая вот те люди, которые заразились коронавирусом, стали переносчиками, распространителями ему. Его, да, значит, и что новое, да, ВОЗ говорят о том, что были случаи, которые предвосхищали события на рынке в Ухане. Ну, знаешь, вот это абсолютно сейчас такое теоретизирование, да, ведь мы прекрасно знаем об обвинениях в адрес ВОЗ, которому Китай якобы что-то там обещал или что-то делал для Всемирной организации здравоохранения, чтобы та притормозила информацию о распространении коронавируса. То есть были какие-то неформальные отношения Китая и ВОЗ. Об этом много информации было. Мы сейчас просто вот на этот факт обращаем внимание. Да? Мы не утверждаем это, не опровергаем, просто обращаем внимание.
Поэтому
сейчас это просто чистая теория. Да? Были там они до Ухани, не были. Это узнать невозможно.
Во всяком случае, сейчас ВОЗ рассчитывает на то, что будет отправлена новая рабочая группа, и вот этот случай заражения будут исследоваться заново, что ли?
Ну,
или
да,
они хотят получить наиболее полную информацию от китайских,
конечно,
властей,
да,
и исследовать и уточнить вот самую точную последнюю информацию, кто же был нулевым пациентом.
Хотелось бы выявить все-таки, откуда это пошло. На 1000 рублей разбогатеют российские пенсионеры в 2021 году. Собственно говоря, это заложено в бюджете Пенсионного фонда России.
Сегодня Госдума рассмотрит его во втором чтении, но что нужно сказать, что с 1 января следующего года индексация страховых пенсий составит 6,3%. Это почти в 2 раза выше уровня инфляции за этот год. Страховые пенсии получат россияне, которые достигли необходимого трудового стажа и накопили достаточное количество индивидуальных пенсионных баллов. В следующем году оформить пенсию могут женщины старше 56,5 лет. Это будут высчитывать по месяцам, да?
56,5, ага.
Да, и мужчины старше 61,5 лет, у которых за плечами не менее 12 лет стажа. Ну, вот такие вот изменения. Предусмотрены также и льготы по досрочному получению страховой пенсии. Прожиточный минимум пенсионера в следующем году прогнозируют в размере 10 тысяч и 22 рубля.
Чуть больше 100 евро, да.
Угу.
Ну и с 1 апреля увеличат социальные пенсии. Вот, значит, индексации вот этих выплат составят 2,6%.
Еще важно отметить, что с 1 августа вырастут пенсии у работающих пенсионеров, а вот их величина будет зависеть от роста индивидуального пенсионного коэффициента. А с 1 октября поднимут пенсии военных пенсионеров и отслуживших сотрудников силовых ведомств. Их ежегодное увеличение пенсионных выплат на 3%. Хорошие новости.
Радио «Спутник».
Китай полетел за лунным грунтом. С космодрома в китайской провинции Хайнань стартовала тяжелая ракета-носитель Чанчжэн-5 с чрезвычайно важной как для китайской, так и для мировой космонавтики миссии. Если все пройдет удачно, космический аппарат Чанье-5 впервые за 44 года совершит мягкую посадку на Луну и отправит на Землю образцы собранного лунного грунта. Вот у нас на линии ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсман. Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Натан Андреевич, ну, Лена, вкратце, если можно, слушатели просветит, в чем там дело. Лен, пожалуйста.
Да, китайских ученых интересует ранее неизученная область на Луне. Это пик Рюмкера, горная вершина вулканического происхождения в северо-западной видимой части страны. Чем она интересна? Что это наиболее позднее свидетельство вулканической активности Луны. На Луне, на этой вершине. И поэтому образцы, которые собраны там, говорят, что они очень, очень важны и важны для понимания не только геологии Луны, но и других тел Солнечной системы. Расскажите нам поподробнее, вот, чем это так важно.
Ну, вы знаете, Луна, она хотя образовалась, можно сказать, одномоментно, есть некие гипотезы относительно того, как она образовалась. Это. Согласно наиболее такой распространенной или принятой гипотезе, это кусок Земли, вырванный неким телом небесным в результате столкновения с Землей. И поэтому предполагает, что Луна в значительной мере похожа на Землю. То есть вот породы ее, они или в точности такие же, как земные породы, или же в значительной мере являются результатом эволюции некого вот этого события, когда была вырвана значительная часть Земли, вот и образовалась Луна. Да? Вот, поэтому вот подтвердить эту гипотезу – это такая серьезная задача в решении вообще общей проблемы эволюции Солнечной системы.
А предыдущие образцы что, они не дали ответа на этот вопрос?
Да, да, к сожалению, не дали. Вот ага. Все надеялись, что вот все теперь поймем, теперь примем вот какую-то гипотезу все единогласно, но нет, единогласия не получилось, да, то есть существует конкурирующая теория относительно происхождения Луны.
Натан Андреевич, было бы интересно вот такой сравнительный анализ, ну, весьма короткий, за неимением времени, провести лунных программ Китая, России и Соединенных Штатов. Да, Соединенные Штаты, как мы знаем, там возобновляют, по большому счету, лунную миссию, и через какое-то количество лет они опять хотят человека отправить на эту планету. А вот что с российской лунной программой? Тоже очень много громких таких амбициозных заявлений.
Да, вот что касается России, то буквально через год, да, вот почти в точности через год, где-то там в октябре следующего года отправляется миссия на Луну.
Но миссия беспилотная, да, просто техника.
Это автоматы. Вот то, что сейчас в России по программе, которая принята, это исключительное исследование с помощью автоматов. Что касается пилотируемой миссии, здесь вот такой определенности нет. Автоматы, да, вот сейчас уже запланировано, ну, по крайней мере, в программе есть три вот таких запуска. Первый из них – это вот в следующем году, через год, когда будет совершена посадка, и будет проведено изучение грунта Луны, ну, с помощью вот дистанционных методов, вот методами радиационными, вообще говоря, будет исследоваться вот та часть грунта Луны, которая, значит, вот, сейчас запланировано для посадки.
Натан Андреевич, скажите, пожалуйста, у нас минутка осталась. А вот пилотируемые миссии, которые планируют Соединенные Штаты через несколько лет, они для чего именно пилотируемые? Это было бы интересно узнать.
Ну, здесь есть главная точка зрения, что это некий промежуточный этап в организации миссии
на Марс.
на Марс, да, совершенно верно, именно так. И это, конечно, такая, ну, хорошая будет тренировка во всех отношениях. Можно было, конечно, без нее обойтись, но поскольку марсианская миссия, она много-много сложнее, конечно, ее нужно по максимуму отработать. И лучшее место для отработки – это, конечно же, Луна. Ну и есть непосредственно научные задачи. Вот они примерно в том же кругу вопросов, вот эти задачи, что и вот сейчас начинает решать китайская программа.
Ага. Но скажите, пожалуйста, буквально 20 секунд осталось. По вашим расчетам на Марс, когда нога человека впервые ступит? Ну, примерно, конечно.
Да, ну вот здесь совсем оптимистические прогнозы, это где-то вот 30-й год.
А, 30-й год, то есть это ближний горизонт достаточно.
Да, 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 вот сейчас такой оптимизм наблюдается. Ну вот насколько этот оптимизм оправдан, вот покажут или опровергнут миссии на Луну.
Понятно.
Которые уже
реализуются. Спасибо вам большое. Успехов вам. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонтов. В студии работали Илья Харламов и Елена Глещинская. Лена, спасибо.
Спасибо.